Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся к нашей беседе. Напомню, что сегодня мы в гостях, не в студии Светлого радио, не в Москве, а под Переславлем-Залесским в Ярославской области, в Свято-Алексеевской пустыне. И беседуем с ее настоятелем, иеромонахом Петром Василенко. Спасибо большое еще раз, отец Петр, за приглашение, за возможность приехать к вам. Мы рассказываем о том, как живет Свято-Алексеевская пустынь. Это не совсем привычный, вернее, совсем непривычный, не монастырь вовсе, но, тем не менее, это вот такая форма общежительства. Здесь абсолютно совершенно разные люди, приезжающие отовсюду. И дети, и вот мне в ходе экскурсии рассказали, что дети из Дании, из Германии даже здесь учатся. Ну, понятно, что это не немцы, не датчане, это русские семьи, которые когда-то туда уехали, но тем не менее.
Да, у нас из очень многих государств дети учились, включая Соединенные Штаты, Канаду, Австралию, в разное время.
А родители говорили, что вы же, наверное, беседуете с ними, что привлекает, почему именно сюда?
Ну, они считают, что, во-первых, здесь хорошее образование. Ну, и действительно, вот в этом году у нас 5 золотых медалистов, например, на 22 выпускника. Конечно, это бывает нечасто, такие урожайные годы. Вот, но, тем не менее, вот бывает, оказывается. У нас 100% поступление в лучшие вузы России, причем на бюджет. Во-вторых, это православное воспитание. Многих именно это привлекает. Многие наши соотечественники, которые оказываются за границей, они только там начинают понимать, как важно иметь традиционное, основанное на русских каких-то традициях, на русских корнях, воспитывать детей. Поэтому и везут со всей страны, с Дальнего Востока, там из Сибири, ну, отовсюду. И за границей.
А учителя? Вы говорите, что очень хорошее образование. Наверняка это так. Но где вы находите учителей? Потому что для Москвы, для средней общеобразовательной московской школы найти штат хороших учителей – большая проблема. В каждой школе есть 2-3 хороших педагога, но редко больше.
Ну да, мы эту селекцию, так назовем, это долго ею занимались. Долго отбирали учителей. Сейчас у нас первоклассный коллектив. Знаете, может быть, удивитесь, часть учителей, около половины, это те, кто здесь живут, а остальные из Переславля-Залесска. Не из каких-то там дальних Палестин, не из каких-то чудесных изумрудных городов,
а из Переславля-Залесска. Ну, вполне возможно, что в Переславле-Залесске срабатывает феномен 101-го километра, когда, не знаю, вот вы улыбаетесь, так это или нет, но все-таки Переславль – это один из тех городов, куда высылали людей, которые по разным совершенно причинам, политическим 50-х годов, 40-х, не могли жить в Москве. И в том числе среди них была ссыльная интеллигенция, которая, конечно, их дети... Нет.
На вот составе педагогов это никак не отразилось. Я не знаю ни одного педагога, который таким образом бы здесь оказался. Нет, ну просто, видите, кроме учителей... Есть еще один фактор – это программы и методики. У нас они не совсем такие, как в массовой школе.
А как вам удается это совмещать с, я сейчас буду, может быть, путаться в ведомствах, но с Министерством просвещения, с Рособорнадзором, которые очень крепко, я знаю, держат частные школы и стараются не допустить серьезных методологических расхождений?
Ну, видите, то, что они от нас требуют, мы все выполняем. А что требуется для ОГЭ и ЕГЭ, мы все это проходим, мы стандарт выполняем. А все, что сверх того, это уже как бы наше право. И мы его реализуем.
А что сверх?
Ну, особенности методик. К примеру, математику мы все-таки даем не по современным авторам, не по современным учебникам, написанным на гранте Сороса, а мы их даем по Киселеву и по учебникам Киселевской школы. Это то, что было в Советском Союзе, и что делало советское образование лучшим в мире. Она действительно была в лучшем мире. У нас любят криво ухмыляться на подобной фразе, но она была действительно в лучшем мире.
А насколько это вот сейчас сочетается? Опять же, вот тот вопрос. Ведь есть, ну, мы говорим обычно про единый учебник истории, который там, ну, я от себя лично хочу надеяться, что все-таки не будет единого учебника истории. Потому что тут огромное количество разных учебных пособий, разного качества, но среди них есть гораздо лучшие, нежели тот единый стандарт, который предлагается. Но вот как это все сочетать?
Алексей, я скажу свой взгляд на это. В стране должен быть единый учебник по каждому предмету, потому что предполагается, что в стране должно быть единое образовательное пространство. В противном случае в одном университете не смогут учиться выпускники разных школ. Другое дело, какого качества этот единый учебник истории. Вот мы сейчас можем говорить, допустим, о том, который реально написан и реально вот сейчас внедряется. Единый учебник истории, он далек от совершенства. Но если кто-то сможет когда-то написать идеальный учебник истории, и если он будет сделан единым, это будет только лучше.
Ну, это уже в области, как мне кажется, каких-то наших мечтаний, что хорошо бы это когда-то было. Но вот, да. Наверное, этого не будет.
Это именно так. Потому что если держаться этой плюралистической точки зрения, что каждый может учить по тому учебнику, какой он выберет, каждый директор там школы или каждый город, ведь среди директоров тоже есть люди разного уровня образованности, разного уровня культуры и просто разных идеологических установок. И мы опять будем наступать на те же грабли. Опять в какой-то школе будут учить, что золотое время – это святые 90-е, что до 90-х в России не было ничего хорошего, со смертью Ельцина все закончилось. Ну, вы же понимаете, насколько это далеко от истины. И поэтому единый учебник истории, как и вообще, вот был у нас единый учебник математики, да? То есть он не... Я, конечно, немножко условно говорю. Вот единая линейка учебников по математике. Там, вот сейчас там 8 или сколько там этих линеек. И ничего хорошего в этом нет. В этих, потому что, скажем, один автор, не буду называть фамилию, первый класс начинает не со счета, а палочек. 1, 2, 3, 4. Или там 2 яблока плюс 3 яблока. Сколько будет яблок? Она начинает с теории множеств, что есть величайшая глупость, безусловно. Но, тем не менее, это был самый массовый до недавнего времени учебник. Слава богу, ее, наконец, запретили. Но эта линейка учебников у нас царствовала без малого 20 лет.
Я думаю, что стоит еще раз напомнить, дорогие слушатели, что мы сегодня в Свято-Алексеевской пустыне еще и потому, что мы хотим как-то помочь. И с вашей помощью мы надеемся отцу Петру. Его такая беда случилась несколько недель назад, около 2 недель назад. Вернее, сгорел один из учебных корпусов, так называемый кадетский корпус. Ну, не так называемый, а кадетский корпус. И сейчас, конечно, для Свято-Алексеевской пустыни восстановить его, а здание достаточно большое, сгорело полностью. Восстановить его сложно, не так просто. Есть адрес в интернете www.svaleb.ru, Свято-Алексеевская пустынь. Ну или в любом поисковике можно набрать Свято-Алексеевская пустынь, и в выдаче будет сайт. Официально, и там есть реквизиты, если вы знаете того, кто может помочь, или можете помочь сами, имеете такое желание, конечно, вы можете это сделать, потому что здесь проходит очень интересный образовательный процесс. И вот с сгоревшим кадетским корпусом, конечно, он не в полной мере может проходить так, как задумал.
Вот кадетский корпус – это была наша гордость, потому что этот корпус, невзирая на то, что мы вот такая дыра, да, глухомань, глубинка, наш корпус занимал первые места по России много лет. И не первые, первые – это не в смысле первое, второе, третье, а конкретно первое. Почти на всех видах кадетских соревнований мы всегда, почти всегда занимали первое место. редкие годы, когда было второе. И если учесть, что некоторые регионы выставляли сборные команды, там Чечня какая-нибудь и так далее, а мы все-таки занимали первое место, а не они, а не их сборная, вот, то это очень высокий статус. И, конечно, потерять сейчас такую жемчужину очень бы не хотелось.
Когда мы с вами говорили об истории, вы сказали, что школа-то появилась здесь по необходимости, поскольку приезжали родители с детьми, и учить детей было негде. Но как вышло так, что у вас целых 4 корпуса возникло разных направлений совершенно? А ведь надо сказать еще, простите, что у вас помимо школы искусств, здесь гимназия, школа искусств, надо сказать, что здесь направления разные, не только кадетская или морской корпус, или школа искусств, здесь еще есть геологическая, минералогическая, историческая.
Ну, это все в рамках доп. Образования в гимназии. Специальных каких-то структур по этому поводу не существует. Дополнительно, вот если говорить о том, что есть еще такого, что можно рассматривать как-то отдельно, это трудовая школа. Мы приучаем детей к труду, и это наша установка такая очень убежденная, очень выстраданная. Мы понимаем, что человек должен уметь трудиться, поэтому каждый день 2 часа в течение всего года посвящается простому, незамысловатому, так сказать, физическому труду. Ну, вот такое еще направление. А так, ну вот...
А как так получилось, что вот столько направлений решили создать, если можно было сделать просто одну школу по типу средней общеобразовательной, ну и не тратить силы на вот такое количество?
Но вы понимаете, без труда воспитать человека, нравственную личность, очень сложно. Может быть и возможно, но я думаю, что это намного сложнее, чем употребляя труд. Поэтому труд как фактор нравственного воспитания, нам было с самого начала ясно, что он необходим, он должен присутствовать. То есть есть образование, которое должно быть качественным, а для воспитания мы сочли, что нужно еще, как бы так сказать, к этому телу образования главному, нужно еще 2 крыла – труд и искусство. Это то, что мы всегда внедряем в образовательный процесс, прививаем детям вот эти 2 начала. Искусство, оно смягчает эти неотесанные, грубые, современные детские души. Дети приходят очень часто, почти всегда, с очень грубой душой. Они воспитаны на каких-то жестоких мультиках, на каких-то, ну, Том и Джерри, вы сами знаете, например. Кого может воспитать такой...
А ну погоди.
Ну погоди.
А, тоже жестокий.
Тоже самый жестокий.
Ну, мы все росли, погоди.
Росли. Я не знаю, как-то наше педагогическое общественность не досмотрело, что там на самом деле очень такое серьезная несправедливость присутствует. Заяц всегда прав, даже тогда, когда он совсем не прав.
Ну, это там подчеркивается. На самом деле, что в Том и Джерри... Сейчас ты видишь, тебе больше жалко кота, так и в «Ну, погоди», тебе очень часто жалко волка. Это там прям красную нить проходит.
Прямо стокгольмский синдром воспитываем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что сегодня беседуем с иеромонахом Петром Василенко, настоятелем Свято-Алексеевской пустыни в Ярославской области. Неподалеку от Переяславля-Залесского находится Свято-Алексеевская пустынь. Интересная форма проживания детей, с такой не сталкивался еще нигде. Как мне рассказали, у вас не 11-12 классов, с 1 по 12 класс. Причем, если ребенок приезжает в первый класс поступать, то и, соответственно, он живет здесь, не уезжая домой на каникулы до 12 класса. Я понимаю, что, наверное, родители могут забрать ребенка, если надо, ну, увести его, забрать из школы. Но, в принципе, вот в идеале, по вашей методике, ребенок живет с 1 по 12 класс, 12 лет здесь. Почему так?
Знаете, не нами придумано. Александр Сергеевич Пушкин за 7 лет обучения в Царско-сельском лицее так-таки дома ни разу и не был. И это касается и кадетских корпусов старых, и пажеских корпусов, и благородных пансионов, и лицеев, не только царско-сельского, всех остальных тоже, и институтов девичьих. Это понятно почему. Потому что есть определенная концепция воспитательная, которой учреждение придерживается. И она очень часто идет вразрез с привычным укладом семьи. Ну, что я имею в виду? Например, ребенок должен уметь себя во всем контролировать и ограничивать. Вот он здесь не может покурить, пивка попить, так грубо говоря. Приедет домой на каникулы, там друг купит баночку пива себе и баночку другу. Вот. И вот все наши усилия пойдут прахом. И очень часто мы теряли детей именно таким образом.
Ну, неужели вы не сталкиваетесь с детскими мольбами, просто мольбами, просьбами? Хочу домой к маме, папе хотя бы там на несколько дней, потому что я привык уже, там, это мой дом, ну, это понятно совершенно.
Когда я сказал об этой концепции одному адмиралу, он аж подпрыгнул. Отец Петр, не представляете, как вы правы. Он говорит, я срочно на флоте служил 4 года. 3 года, говорит, служил. У меня крейсер мой, говорит, стал для меня домом родным. Никуда мне не хотелось, все меня устраивало, великолепно все было. Потом, говорит, я получил отпуск за, в общем, отличную боевую и политическую подготовку на 10 дней. Поехал я, говорит, на эти 10 дней домой, и дома я понял, что я ненавижу этот крейсер. Я не хочу туда возвращаться. Тут бабушка утром пирожки подносит. Внучок, поспи еще часик-другой. Тут еще друзья какие-то, тут с самогоночкой гости придут. Я, говорит, я возвращался на этот крейсер, как в каторжные куда-нибудь рудники. Я, говорю, с трудом этот год дослужил, а потом он все-таки стал адмиралом. Это другой же был этап жизни. И вот поэтому, говорю, как вы правы, что... И вот с этим мы сталкивались. Ребенок живет 4-5 лет, потом папа уговорит там или мама. Вот на один день, на день рождения бабушки отпускаем, а через месяц приходится звонить и говорить, папе, приезжайте, забирайте парня или девочку, потому что все, как подменили ребенка.
А какой распорядок дня при этом у детей? Просто мне очень сложно представить. Родители же наверняка могут приезжать.
Они должны приезжать. Мы требуем, чтобы они приезжали, навещали почаще.
Ну, какой
общались.
Распорядок дня?
Ну, вы знаете, я не очень владею этой информацией, но вот как я себе представляю, подъем, это, по-моему, где-то в 6.30, у кадет 6, у гражданских 6.30. У кадет зарядка, а потом у всех вместе утренние молитвенные правила. Потом 2 урока, завтрак, потом опять дальше продолжаются уроки, обед. И еще 5 уроков, да. Потом перерыв какой-то, не знаю, сколько времени. Потом самоподготовка. Во второй половине дня это школа искусств, это кадетские все занятия по воинским дисциплинам у кадет. Вот. У сестер милосердия, допустим, медицина, ну и так далее. Ну, вечером тоже молитвенные правила, все. И...
А какие развлечения у детей есть?
Ой, да сколько угодно. Такие же, как и везде. Футбол, волейбол, баскетбол.
Кино.
Кино раз в неделю.
Кино раз в неделю.
Раз в неделю.
Но при этом ведь дети же не живут здесь 12 лет безвыездно из Алексеевской
Пустыни. Они очень много выезжают.
Я знаю, да, что вы их много куда возите. Очень... А, например, как, куда, как...
Ну, экспедиции, экспедиции у нас были от Мурманска до Байкала. Вот. Весь Урал схожен, Кольский полуостров, Карелия, Южный, Средний и Юг Северного Урала, Кавказ, вот, Байкал.
На юг, на море.
А на море это другое дело, это отдых, это уже каникулы. В этом году все дети, правда, очень короткий был отдых в этом году, всего по 2 недели, потому что у нас не хватало просто ресурса.
Мы, извините, с коронавирусом столкнулись.
Да, с коронавирус, и людей не хватало, чтобы большее количество детей.
Но для детей бесплатно или родители за это платят?
Нет, никто не платит. Все оплачивает пустынь. И форма, допустим, школьная, там одежда, ну и питание, это все за счет пустыни. И обучение, и содержание, и пансион. Это все за счет пустыни.
Но помимо образовательного, у нас уже не так много времени осталось, но все равно надо обязательно поговорить про другие формы жизни в пустыне. Ведь здесь же не только все вокруг детей образовательного процесса, здесь же еще, я смотрю, и мы об этом говорили вкратце, сельское хозяйство. Здесь есть еще какие-то формы деятельности.
С вашего позволения, я позволю тогда чуть-чуть с другого боку начать, не с сельского хозяйства. Я сказал про образование художественное. Ну, это школа искусств. Это и живопись, и графика, и музыка во всех ее видах. Но есть еще один элемент. Это очень много концертов. У нас к нам приезжают прославленные, знаменитейшие коллективы. Там хор Минина, хор имени Свешникова, Большой симфонический оркестр, оперный театр «Амадеус», оркестр «Кантус Фирмус» и прочее. Это люди ежегодно, у нас минимум один концерт Большого симфонического оркестра, то есть главный оркестр страны приезжает. Минимум один, а чаще два оркестра имени Некрасова. Вот. Это вот то, что это наши будни. Сейчас немножко, конечно, сломано коронавирусом. А так это было, ну, не реже, чем раз в 2 недели вот такие концерты. Потом у нас огромная библиотека, 600 тысяч томов. Более 600 тысяч томов. Потом у нас великолепные музеи. У нас 40 музеев.
Трехэтажный музей.
Да, что... один... Да. Сейчас еще одно трехэтажное здание вводится в этот самый... Вводится в оборот. Как это сказать?
В эксплуатацию.
В эксплуатацию, совершенно верно. Еще одно трехэтажное здание 1500 квадратных метров. Все это музеи. Около 100 тысяч единиц хранения в основном фонде. Это где-то около 15% областного музейного фонда Ярославской области. Там из 750 тысяч музеев области около 100 тысяч у нас. Ну, то есть, ну, это вот из жизни такой научной, культурной и так далее. А что касается хозяйства, да, это основа уклада, это труд. И многие насельники, которые не заняты в образовании и воспитании детей, они работают в аграрном секторе.
А сколько у вас насельников, сколько детей?
Это вопрос, я бы сказал, на засыпку. Насельников у нас взрослых очень мало. То есть их там человек 120, но из них 2-3 десятка – это престарелые инвалиды. Вот, то есть не так много. Детей сейчас мало, в связи, опять же, с этой пандемией. У нас обычно до 300 человек детей. А сейчас у нас 225, что ли, что-то где-то вот так. Такая вот цифра. Это школьников. Ну, еще есть дошколяты. Что касается, вот если вернуться к этому хозяйству, такую ораву за стол садиться вместе с работниками, с прежними педагогами, техническим персоналом приезжим. Ну, 500 человек, 4 раза в день. Вот, 500 человек садится за стол.
Ну, это огромные деньги, конечно.
Это огромные деньги, поэтому...
Целого, ну, целое, это фактически, вот, опять же, там, с колхозом сравнили, с чем еще можно сравнить? Это целое село. Ну, это, собственно, да. И есть фактически там территория бывшего села.
Территория, ну да, территория. Потому что, конечно, здесь такого количества никогда не было народа.
Безусловно. То есть, это территория когда-то хорошего, там, в советские жирные годы, да, хорошего села большого. Ну, сейчас, или там тем более в досоветские.
Ну, и вот хорошая пропорция для села. Что детей там в 2-3 раза больше, чем взрослых. Но эта пропорция хорошая для статистики, но очень плохая для нас. Потому что, конечно, на каждого ребенка должно быть... Ну, как в государственных учреждениях интернатного типа. Там взрослого персонала почти столько же, сколько и детей. А если речь идет о детях-сиротах, то...
А у вас тоже есть дети-сироты?
Есть, да. То взрослых там обычно в 2-2,5 раза больше, чем детей.
Ну, у нас, к сожалению, уже время подходит к концу. Я надеюсь, что мы разговор про Свято-Алексеевскую пустынь как-то по возможности при случае продолжим у нас на радио. Но обязательно надо нам напомнить, что есть сайт www.svaleb.ru, Свято-Алексеевская пустынь. Там есть реквизиты, такая вот нужда у пустыни. Сейчас буквально незадолго до нашего приезда сгорел кадетский корпус. Большой был корпус, там больше 30 детей учились и жили, насколько я понимаю. Слава богу, их удалось всех оперативно эвакуировать, но корпус сгорел, и сейчас его надо восстанавливать, но средств на это, еще учитывая современную ситуацию, нет. Если вы, дорогие слушатели, понимаете, что у вас есть какая-то возможность помочь посильно пустыне на восстановление корпуса, то вот по сайту, на сайте www.svaleb.ru, Свято-Алексеевская пустынь, есть реквизиты, которым можно как-то помочь пустыне. Спасибо большое, отец Петр, за
Спасибо.
Эту беседу. Надеюсь, что она как-то и вам тоже поможет и будет полезной. Напомню, что иеромонах Петр Василенко, настоятель Свято-Алексеевской пустыни в Ярославской области, неподалеку от Переяславля-Залесского, был моим собеседником, я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами, до новых встреч, благодарим и всего доброго, будьте здоровы, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».